Глава 19. Роковое печенье. МакГилл дотошно следовал наставлениям Алли, ведущей его через три первые ступени во владении искусством скинджекинга. Теперь он вроде бы обладал душезрением, позволяющим отличать, кто подходит для захвата, а кто нет. Правда, глядя на живых, он не видел никакой разницы. Но ни словом не обмолвился об этом Алли, убедив себя, что душезрение, конечно же, проявится, когда он преодолеет все оставшиеся ступени. Пусть только попробует не проявиться. Следующей ступенью было следить за всеми поступками живого человека в течение суток.
«Смысл этой ступени в том, — объясняла Алли, — чтобы проникнуть в суть того, чем занят живой, как бы сродниться с ним».
Это, на первый взгляд, простая задача, на деле оказалась чрезвычайно сложной, поскольку живые могли передвигаться в своем мире способами, недоступными МакГиллу. Всякий раз, когда он пристраивался за кем-нибудь, объект нырял либо в машину, либо в поезд, либо, как в одном экстраординарном случае, в вертолет. И до свидания. Разве же за такими угонишь с пешком? Он промучился несколько дней, прежде чем нашел того, кто уж точно никуда не улизнет, узника местной каталажки. В течение суток МакГилл неотступно следил за не больно разнообразной жизнью зэка, после чего вернулся на Сульфур-Куин, ощущая себя триумфатором. Но третья ступень оказалась еще труднее предыдущей. По утверждению Алли, ему было необходимо совершить бескорыстный поступок. МакГилл посчитал, что она требует от него невозможного.
«Ты мог бы, например, выпустить одного-двух ребят, что висят в подвесочной», — предложила Алли.
Но МакГилл резонно возразил.
«Какой же это будет тогда бескорыстный поступок, если я за это что-то получу?»
И правда, бескорыстный поступок подразумевал ноль выгоды, а значит, задача практически невыполнима. Надо посоветоваться с печеньем. После того, как Алли ушла в свою каюту, МакГилл в очередной раз запустил клешню в плевательницу, выудил оттуда гадательное печенье, раздавил его и вытащил полоску бумаги. На этот раз надпись гласила:
«Ответ получишь тогда, когда забудешь вопрос».
МакГилл впал в такое раздражение, что швырнул крошки за борт, вместо того, чтобы, как всегда, бросить их команде. Он был не единственным, у кого сложившееся положение вызывало досаду. Алли кляла себя за то, что не продумала свои действия как следует. Неужели она была так наивна, чтобы поверить, будто это чудовище вот так запросто отпустит ее друзей? Конечно, с одной стороны, трудность пресловутой третьей ступени давала ей выигрыш во времени. Но с другой стороны, если МакГилл все же окажется неспособным на бескорыстный поступок, он начнет стервенеть все больше и больше. А тогда... На судне она теперь пользовалась полной свободой. Такой привилегии ни у кого из всей команды не было. Вот только с нею стало происходить что-то неладное. Каждый раз, глядясь в зеркало, она находила у себя во внешности какой-то непорядок. Это ухо. Оно и вправду чуть больше другого. А вон тот нижний зуб. Он всегда так выпирал из ряда. Интересно... Сколько понадобится времени, чтобы она стала такой же уродиной, как и вся остальная команда? Об этом и раздумывала Алли, стоя как-то под вечер на палубе и пытаясь найти взглядом берег. Не получалось. Небо было ясное, видимость отличная, но кругом расстилались только волны. Сульфур-Куин, обычно сновавшая вдоль побережья, сейчас почему-то вышла в открытый океан. Алли чувствовала себя не в своей тарелке. Она хотя и сознавала, что больше не может принимать участие в делах живого мира, но простое наблюдение за ними давало ей ощущение причастности, а теперь и этой скудной возможности не осталось. По ее расчетам, они находились сейчас у берегов Нью-Джерси, на юге штата. Здесь жили ее родители. Вот только берега нигде не было видно. Так она стояла, уставившись на горизонт, когда к ней своей косолапой походкой приблизился МакГилл. Алли спросила:
«Почему мы болтаемся здесь, если, по идее, должны идти вдоль берега и проверять твои ловушки?»
«В Нью-Джерси у меня их нет».
«Да, но все равно. Какой смысл выходить в открытое море?»
«Я здесь не за тем, чтобы отвечать на глупые вопросы», — отрезал он.
«А зачем тогда?»
Я был на мостике и увидел, что ты стоишь здесь, свесился через борт. Вот и пришел узнать, все ли с тобой в порядке».
Али это проявление заботы не понравилось еще больше, чем слизь, сочащаяся из всех отверстий могилового тела. Монстр поднес свою облезлую клешню к лицу девочки и одним пальцем приподнял ее подбородок. Али бросила взгляд на этот палец, разбухший, огромный, бледно-лиловый, словно дохлая рыба, три дня провалявшаяся на солнце, и отпрянула.
«Я тебе противен», — сказал Макгилл.